и он провинился пред Господом. Аминь.
Спасибо. Ну, Левит, 5 главу. Зачем это изучать? Вот для того, что будем преломление хлеба совершать. Почему? Потому что Моисей, чтобы праздновать факт того, что Иисус является жертвой для грех. И все, и его смерть, и так далее, его страдания, все то, что мы здесь читаем, это какой-то прообраз. Его смерть, его страдания для нас. И то, что интересно здесь, это в том, что хоть человек кое-что сделал неведению, это все-таки грех для него. У нас все есть какой-то смысл осуждения, что ну ладно, я об этом не знал. Я поэтому как-то это не сделал. Но мы в отношении с Богом. Мы с Ним в отношении. И значит, что у Него есть чувства. И мы сможем даже дать Ему огромную боль из-за того, что мы сделаем. То есть наше поведение является столь важным. Это не просто вопрос, что ну ладно, я об этом не знал, ну ладно. Допустим, если ну, мы умеем вредить человеку, правда, неведению, а когда ты это знаешь, все равно ты хочешь как-то с ним как-то ну, примириться, объяснить ему, что ну извини меня, я об этом не знал. Если, допустим, утром сегодня ну, сын или дочка, скажем, твой умер, ну ладно, если я об этом не знал и что-то сказал, как-то не очень ну, чувствительно к этому факту, это не значит, что я тебе не вредил. Я тебе вредил, хотя я честно об этом не знал. А когда я это понимаю, конечно, я хочу тебе ну, ходить и сказать, ой, я очень извиняюсь, что я так сказал, я извиняюсь, я об этом я не в курсе был. И тоже все наши грехи тогда, которые мы сделали, хотя мы об этом знали, сознательно или нет, это все равно грех. И почему кажется, что это как-то строго довольно? Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы чувствовали бы степени нашей греховности, чтобы тогда Его прощение значило бы для нас побольше. Когда читаем Библию, радости, мир, который мы получаем в христианстве и во Христе, через того, что Он сделал на кресте. Иногда мы сможем думать, а я это не особо не чувствую. А почему мы это не чувствуем? Почему? Потому что вроде мы не оценили до такой степени. Грех является серьезным. Вот. Из-за этого мы как-то не чувствуем, что это столь важно, то, что я сделал. И когда мы понимаем, что да, я на самом деле не то сделал, а вау, он мне даже простил для этого, тогда, да, мы начинаем чувствовать тот мир, тот радость из-за того, что он мне простил. А если мы считаем, что грех это ни при чем, я в принципе нормально, хороший человек, я в принципе ничего так плохого не сделал, тогда тут ощущение радости и мир, и благодарность Богу просто-напросто не было бы. И здесь написано, что хотя человек не знал, что он согрешил, это все равно грех, и тем более, когда попозже он узнает, что да, я не то сделал, то надо принести какую-то жертву. Хотя это, наверное, очень давно, что они кое-что сделали неправильно, но когда он узнает, тогда надо принести какую-то жертву. У нас, наверное, впечатление, что факт того, что я согрешил, допустим, 20-30 лет тому назад, ну, это уже время. А время, как время, не является основанием для прощения. То, что мы сделали, хоть 40 лет тому назад, это все-таки грех. Факт того, что 40 лет уже после этого, это не значит, что я это не сделал. Это не значит, что тот 40 лет как-то дал мне прощение. Не обязательно. Не так. Самое главное – признать. Узнавать, когда мы узнаем, вот признать, что да, я так и сделал. Прости меня, Господи. И это не так, что Бог как-то жестокий или слишком много от нас тогда требует. Это потому, что Он хочет, чтобы мы поняли. В таком степени наше отношение с Ними, наше поведение важно, очень важно. И тогда, если человек понял, сознал и хотел тогда прощения, ему пришлось найти животное в 6 стихе. Жертву повинности из мелкого скота. Из скота. Получается тогда, что тот животное, которое они принесли, это был из скота. Так как Иисус был один из нас, из скота. Это не так, что Он как-то какой-то специально сущий, который существовал. Нет, Он имел нашу человеческую природу. А из-за того, что Он никогда не совершил никакой грех, на этом основании Бог готов дать нам прощение. Из-за того, что Он был наш представитель. Но если это невозможно, 7 стих, если же Он не в состоянии принести овцы, который, видимо, прообразом Иисусом, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей. И если это даже невозможно, если человек очень беден или просто вот не в состоянии даже найти таких, ну, птиц, в 11 стихе, если же он не в состоянии принести двух горлиц, то пусть десятую часть эфи пшеничной муки в жертву за грех. Хотя это принцип у Бога, что пролитие крови необходимо для прощения. К евреям написано, что кровь необходима была почти, почти в каждом случае. Когда написано было почти в каждом случае, это из-за того, что писатель к евреям понял тот момент здесь, в Левитке, вот, 5 главу, где было возможно принесите даже не животное, даже без пролития крови. То есть Бог предлагал Израилю здесь, ну, три разных степени. Если человек согрешил в идеальном уровне, то возьми тогда вот из мелкого скота овец. А если это не получается, если овцы просто не в состоянии, но два горлиц. Если это нет, то даже десятую часть эфи пшеничной муки. То есть Бог готов принимать, ну, низкий уровень служения. Это не так, что Он сказал, если ты согрешаешь, ты понимаешь, то надо принести мне овцы, и все. Если нет, то это ваша проблема. Нет, Он придумал путь, чтобы тех, которые, как написано, не в состоянии принести жертвы, нашли бы все равно какой-то путь общения с Ним. И что значит не в состоянии принести овцы? Не в состоянии принести двух горлиц. Ну, не в состоянии, это из разных причин. Может быть, чисто из-за ленивости, из-за жадности. Зачем? Я буду вот так, но предлагать нам принести Богу. Ну, об этом не написано. Но все равно это значит, что Бог открыто вот, к общению с человеком. И на самом деле, опять мы видим, что есть разных уровней, так как звезда отличается от других звезд. Так как, ну, Павел сказал 1 Коринфянам 15, и так как у некоторых было бы 10 городов или 5 городов в Царстве Божьем. То есть есть разные степени. Через того мы сможем служить Богу и жить перед Богом. А если мы на самом деле любим Бога, тогда мы хотим на самом максимальном уровне жить перед Богом. Не дай Бог, что у нас какой-то дух жадности против Бога. И что, ну ладно, я буду дать по самому минимальному степени. Не дай Бог, что человек это прочитал и думал, ну ладно, что самое минимальное, десятую часть эфи пшеничной муки, ну хорошо, тогда я это буду принести. Нет, если мы на самом деле любим Бога, хотя Он готов принимать человека на очень низком уровне, если мы Его любим, тогда мы хотели бы пробовать, по крайней мере, на самом максимальном уровне. И, как я сегодня утром сказал, это как-то помогает человеку, поскольку мы страдаем под тот вопросом, ну, слабый, примеров других, как называется, верующих людей. Мы не сможем это судить. Но, по крайней мере, мы сможем сказать, что есть разные степени служения Божьего. И факт того, что другие предпочитают самым низким, ну ладно, это решение каждого человека. Но нам придется тогда служить Господу на самом максимальном. И не только принести жертву, в 16 стихе, «Зато святыня, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавить к тому пятую долю». То есть покаяние кое-что стоило. Это не просто вопрос сказать, ну ладно, я согрешил, ладно, да, мы все грешники. Настоящее покаяние требуется какой-то плата. В наших рамках это не говорится, конечно, буквальным образом. Но это тоже так. Принцип остается у нас сегодня. И что покаяние – это не просто вопрос со словами. Покаяние – это факт того, что это то, что мне стоило для этого. Не значит, что надо батюшке как-то платить деньги и так далее. Нет, это примитивно. Но все равно, просто так легкомысленно сказать, что ну ладно, да, мы все грешные. Нет, это недостаточно. Это как-то человек чувствует, на самом деле, на личном масштабе. Не только мы все грешники, а я сам грешил именно в этом случае. Столько лет тому назад. Это, по-моему, ключ к успеху. Это ключ к прогрессу. Без этого мы не будем, по-моему, прогрессировать. И хотя мы согрешаем, не согрешаем сегодня, факт того, что мы уже согрешили, это важно. И тут главу об этом говорится, что все то, что мы сделали в прошлом, раньше, это все такие значительные перед Богом. И Иисус является тогда наша жертва. Тот овцы для наших грех. И представляете, как они чувствовали бы. После того, что они вспоминали, узнавали свои греховности, нашли животное, принесли и ушли. Это именно наше чувство сегодня. У нас есть наша жертва. Вот, Иисуса. И через то преломление хлеба, это так, как мы вложим наши руках на голову этого овцы, чтобы показать нашу идентичность с этим, жертвой, с Иисусом. И мы уходим отсюда, так как они ушли из этого скиния, зная, что на самом деле Бог мне простил. Давайте тогда читаем из 1 Коринфянам 15, где особо написано о преломлении хлеба. 11. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил, и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сие чаши есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня». Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Итак, давайте помолимся за хлеба. Отче, спасибо тебе за тот хлеб, который является для нас символом тела нашего Господа Иисуса, наша жертва для наших грехов. Отче, Ты дашь нам настоящее прощение за все наши грехи, тех, которые мы знаем, и тех, которые пока мы еще не узнавали. Отче, покажи нам, как жить перед Тобой во имя Иисуса. Давайте тогда помолимся за стакан, за чашу. Отче, спасибо Тебе за ту чашу, где мы видим символ кровь Нового Завета. Отче, прибудь с нами, и пусть его кровопролитие не было бы тщетно для нас. Во имя Иисуса. Аминь.